Беседа 14. Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 8. Первое. Многие полагают, что для спасения им довольно собственной добродетели, и что если они хорошо будут располагать своей жизнью, то для спасения им уже больше ничего не будет недоставать. Но они думают неправильно. И это доказал тот, который закопал один талант, принес его не уменьшенным, но возвратил целым и таким, каким получил. То же доказывает и здесь блаженный Павел, когда говорит: «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется». Попечение разумеет всякое, и о душе, и о теле, так как и последнее тоже есть попечение. Тот, кто не печется о своих, особенно о домашних, то есть принадлежащих к его роду, хуже неверного. Это говорит и Исаия, глава пророков: «От единокровного твоего не укрывайся». Книга пророка Исаии, глава 58, стих 7. Действительно, как может быть милостивым к посторонним тот, кто презирает людей одного с собою рода и свойственников своих? Не назовут ли все тщеславием то, когда кто, благодетельствуя чужим, презирает и не щадит своих? Или, с другой стороны, если, наставляя первых, он оставляет в заблуждении последних, несмотря на то, что благотворить последним было бы для него и удобнее, и справедливее? Без сомнения. Разве не скажут тогда, что можно ли назвать милостивыми христиан, когда презирают они своих? И неверного, говорит, хуже. Почему? Потому что последний, если и презирает чужих, то, по крайней мере, не презирает близких себе. Сказанное апостолом имеет такой смысл: кто не родит о своих, тот нарушает и закон Божий, и закон природы. Если же не пекущийся о присных отрекся от веры и стал хуже неверного, то куда должен быть отнесен и где займет место тот, кто обижает присных своих? Но каким образом он отрекся от веры? «Они говорят, что знают Бога», — говорит, — «а делами отрекаются». Послание к Титу, глава 1, стих 16. Между тем, что заповедует Бог, в которого веруем? Не презирать тех, которые связаны с нами племенным родством. Каким же образом может веровать отрицающий это? Подумаем об этом все, которые, сберегая деньги, презираем ближних. Бог для того и учредил родственные связи, чтобы мы имели больше случаев благотворить друг другу. Поэтому если ты не делаешь того, что делает неверный, то уже ли ты не отказался от веры? Итак, не в том состоит вера, чтобы веровать только исповеданием, но нужно еще являть праведные дела. Можно и во всяком деле веровать и не веровать. Сказав о пресыщении и сластолюбии, апостол говорит, что она не от того только погибает, что пресыщается, но и от того, что принуждена бывает презирать ближних. И говорит это справедливо, потому что та, которая жила для чрева, оттого и погибла, что отверглась веры. Но почему становится хуже неверного? Потому что не все равно презирать ближнего и дальнего. Отчего же? От того, что гораздо зазорнее презирать знакомого, нежели незнакомого, друга, нежели недруга. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам. стихи 9 и 10. Апостол говорил: «Пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям». Говорил, что сластолюбивая заживо умерла. Говорил: «Если же кто о домашних не печется, тот хуже неверного». Говорил, что которая этого не имеет, та недостойна занимать место в числе вдовиц. А теперь он говорит, что должна она иметь. Что же, разве будем судить о ней по летам? Какая же в этом заслуга? Ведь не от нее зависело прожить 60 лет. Не по одному возрасту только должно судить, говорит он. Так что если бы она и переступила за этот возраст, но не имела заслуг, то и тогда не должна быть причисляема к вдовам. Почему он с такой точностью определяет возраст? Причину этого указывает после, основываясь не на своем только соображении, но на положении самих вдовиц. Пока же выслушаем дальнейшие слова. «Известная, — говорит, — по добрым делам». В каких делах? «Если она воспитала детей». Стих 10. Поистине, немаловажное это дело — воспитать детей. Но воспитание детей не в том состоит, чтобы просто только кормить детей, а воспитать как должно, подобно тому, как и выше сказал апостол: «Если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием». Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 15. Видишь ли, как везде он ставит благодеяния, оказанные близким, выше оказываемых чужим. Прежде говорит: «Если она воспитала детей», а потом: «Принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу». Стих 10. Но что, если она бедна? И тогда она не лишается возможности ни воспитывать детей, ни принимать странников, ни утешать скорбных. Она не беднее той, которая положила два обола. Допустим, что она бедна, однако ж она имеет дом, живет не на открытом воздухе. Если святым, говорит, ноги умывала, это не требует издержек. Известное по добрым делам. Какую заповедь здесь он дает? Он заповедует оказывать вещественное пособие, так как женщины особенно способны прислужить, послать постель, успокоить. Второе. О, какого великого совершенства требует он от вдовицы! Почти такого же, как и от лица, облеченного епископским саном, потому что выражение «известное по добрым делам» имеет такой смысл, что если она сама не могла этого сделать, то, по крайней мере, принимала участие, служила. Отсекая роскошь, апостол хочет, чтобы она была заботлива, распорядительно, постоянно пребывала на молитве. Такова была Анна. Смотри, он требует от вдовицы такого совершенства, какого не требует даже от девственниц, несмотря на то, что и от этих последних требовал великого совершенства и высокой добродетели, именно сказав «благочинно» и непрестанно служили Господу без развлечения. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 35. Он как бы в общих чертах обозначает всякую добродетель. Видишь ли, что для того, чтобы сделаться вдовицею, недовольно не вступать во второй брак, но нужно и многое другое. В самом деле, отчего, скажи мне, убеждает ее не вступать во второй брак? Разве он осуждал это? Нет, это свойственно только еретикам. Но он хотел, чтобы она после того упражнялась в подвигах духовных и обратилась к добродетели, А брак, хотя и не нечист, однако ж соединен с заботами. Поэтому сказал «да упражняются». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 5, не говорит «да очистятся». Действительно, брак причиняет много забот. Следовательно, если ты не вступаешь в брак, потому что хочешь упражняться в страхе Божием, и между тем не упражняешься, то не принесет тебе никакой пользы и то, что ты всячески служишь пришельцам и святым. Итак, когда ты не делаешь этого, то, очевидно, воздерживаешься от брака больше потому, что осуждаешь это дело. Так и девственница, если она не всецело сраспялась Христу, отвергает брак, потому что осуждает его как скверный и нечистый. Видишь ли, что апостол гостеприимством называет не просто одно благорасположение, но соединенное со старанием, с добрым намерением, с усердием, которое так принимается за дело, как бы готовясь принимать самого Христа. Он хочет, чтобы служение святым они не поручали служанкам, но делали это сами, лично. Итак, если я, говорит Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 14. Хотя бы которая-нибудь из них была даже до бесконечности богата, хотя бы она достигла величайшей известности и превозносилась знатностью рода своих предков, но и тогда не будет такого расстояния, какое было между Богом и учениками. Если ты принимаешь странника как Христа, то нечего тебе стыдиться, напротив, даже хвались этим делом. Если же принимаешь его не как Христа, то лучше вовсе не принимай. «Кто принимает вас, принимает меня», — сказал Господь. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 40. Если ты не так принимаешь, не получишь и воздаяние. Авраам, как ему казалось, принимал людей, мимо идущих путников. Между тем, не все нужное для принятия их поручил приготовить домочадцам, но большую часть служения и сам лично совершил. И жене приказал месить муку, несмотря на то, что имел 318 домочадцев, между которыми, вероятно, были и служанки. Он желал вместе с женою получить награду не только за издержки, но и за служение. Так мы должны исполнять долг гостеприимства, делая все сами, чтобы мы сами осветились, чтобы и наши руки были благословляемы. И когда подаешь нищему, не погнушайся дать сам, ведь даешь не нищему, а Христу. Между тем, кто может быть столь жалок, чтобы гнушался протянуть руку Христу? Вот в чем состоит гостеприимство, вот что значит действительно делать ради Бога. А если ты с гордостью станешь распоряжаться, то хотя бы приказал страннику занять первое место, это не будет гостеприимством и не будет совершаться ради Бога. Странник имеет нужду и во многих услугах, и в великом ободрении, так как трудно ему и после этого не краснеть. Так как дело по самой природе таково, что человек, приемлющий благодеяние, стыдится, то избытком услуг надлежит рассеивать его стыд и показывать и словом, и делом, что благотворящий не благотворит, а сам находит благо и скорее получает благодеяние, нежели оказывает. Таким образом, заслуга увеличивается вследствие свободного намерения. Подобно тому, как тот, кто думает, что несет убыток, все теряет, равно как и тот, кто думает, что благотворит, все теряет, так и тот, кто думает, что принимает благодеяние, еще больше приобретает. Ибо доброхотно дающего любит Бог. Второе послание к Коринфянам, глава 9, стих 7. Поэтому ты должен еще благодарить нищего за то, что он берет. Если бы не было нищих, то ты не освободился бы от множества грехов. Они врачи твоих язв. Их руки предлагают тебе лекарства. Не в такой мере врач приносит тебе исцеление, когда протягивает руки и прикладывает лекарства, в какой мере снимает с тебя бремя твоих грехов нищий, когда протягивает руку и принимает от тебя милостыню. Ты дал ему серебро, и вместе с ним удалились твои грехи. Таковы и священники. Грехами народа моего, говорится, кормятся они. Книга пророка Осии, глава 4, стих 8. Таким образом ты больше получаешь, нежели даешь. Скорее принимаешь благодеяние, нежели благодетельствуешь. Даешь взаймы Богу, а не людям. Увеличиваешь богатство, а не уменьшаешь. Уменьшаешь же, если не убавляешь его, если не даешь. Если принимала странников, говорит, умывала ноги святым. Каких именно святых? Тех, которые переносят скорби, а не вообще святых. Потому что могут быть святые, пользующиеся от всех великими услугами. Не за теми ходи, которые живут в изобилии, а за теми, которых жизнь проходит в скорбях, в неизвестности, которых знают немногие. «Так как вы сделали это, — говорит Господь, — одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. Третье. Не предоставляй предстоятелю церкви разделять милостыню. Сама послужи, чтобы получить награду не только за издержки, но и за служение. Давай собственными руками сама засей ниву. Здесь не нужно ни водружать плуг, ни запрягать волов, ни выжидать время, ни рассекать землю, ни бороться со стужею. Этот посев избавлен от всех таких забот. Ты сеешь на небе, где нет ни стужи, ни зимы, ничего-либо другого. Ты сеешь в душах, откуда никто не похитит того, что посеяно, но где оно сохранится постоянно и с великою заботливостью, и с великим тщанием. Сам сей. Для чего ты сам себя лишаешь награды? Великая бывает награда и за то, когда кто может распределять и достояние других. Награда бывает не только за то, когда кто дает, но и за то, когда хорошо распределяет данное другим. Почему ты именно не получаешь награды? А что и за это бывает награда? Послушай, что говорит Писание. Поставили апостолы Стефана с прочими на служение вдовицам. Деяния святых апостолов, глава 6. Будь поэтому и ты распределителем твоих благ. На это поставляют тебя человеколюбие, страх Божий. Это избавляет от тщеславия, это утешает душу, это освещает руки, это усмиряет помысл, это учит любомудрию, это соделывает тебя более усердным, это дает тебе возможность снискивать благословение. Ты отходишь, приемля на главу свою обильные благословения вдовиц. Соделайся более ревностным в молитвах. Отыскивай святых мужей, истинно святых, которые сидят в пустынях, которые не могут просить, прилепившись к Богу. Соверши дальний путь, подай лично сам, сам, и получишь много пользы, если подашь. Видишь ли кущу и временное пристанище? Видишь ли пустыню? Видишь ли уединенное место? Часто отправившись в путь для раздачи денег, ты всецело предал душу и был задержан, и стал пленником, и явился пришельцем в мире. Посещение нищих составляет тоже великое дело. Лучше, говорится, ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Книга пророка Екклезиаста, глава 7, стих 2. В последнем душа воспламеняется страстью, потому что если и ты можешь таким же образом присыщаться, то получаешь побуждение к роскоши, а если не можешь, чувствуешь печаль. Напротив, в доме плача не бывает ничего такого. Там, не имея возможности присыщаться, не огорчаешься, а когда имеешь ее, воздерживаешься. Воистину, монастыри — домы плача. Там власеницы и пепел, там уединение, там нет ни смеха, ни роя житейских забот, там пост, там возлежание на земле, там все удалено от запаха крови, от шума, смятения и людской суеты. Монастыри — тихая пристань. Они подобны светочам, которые, будучи помещены в пристани, с высоты светят людям, приходящим издалека, привлекая всех к своей тишине, не допуская тех, которые обращают взор свой на них, подвергнуться кораблекрушению, и тем, кто взирает на них, не позволяя пребывать во мраке. Иди к ним. Дружески приветствуй, приступи, прикоснись к ногам святых, гораздо ведь почетнее прикасаться к их ногам, нежели к голове других людей. Скажи мне, если некоторые обнимают ноги статуй, потому что они вполне представляют царский образ, то уже ли ты не обнимешь ног того, кто носит в себе образ Христа, чтобы получить спасение? Святы эти ноги, хотя и исхудалые. Между тем у нечестивых даже голова не заслуживает уважения. Ноги святых имеют великую силу, потому-то и не спосылают наказания, когда отряхивают с себя прах. Когда к нам придет святой человек, мы не должны стыдиться сделать для него что-либо подобное этому. А святые — все те, которые имеют правую веру и живут благочестиво, они святые, хотя бы не творили знамений и не изгоняли демонов. Иди к кущам святых. Искать убежище в монастыре святого мужа значит то же самое, что удаляться от земли на небо. Там ты не видишь того, что видишь дома. Место это чисто во всех отношениях, там царствует молчание и глубокая тишина. Там нет твоего и моего. Если же проведешь там день или два, то почувствуешь тогда еще больше удовольствия. Наступает день. Или лучше, пред наступлением дня пропел петух, и там нет того, что бывает дома. Слуги храпят, двери заперты, все спят, как мертвые. Погонщик мулов звенит колокольчиками. Там нет ничего такого. Но все, когда настоятель разбудит их, тотчас с благоговением отложив сон, встают и, составив священный лик, становятся в ряд. И вдруг простирают руки горе и воспевают священные гимны. Они не нуждаются, подобно нам, во многих часах для того, чтобы разогнать сон и облегчить тяжесть в голове. Мы, когда встаем, сидим долгое время, вытягиваясь, и идем за нуждою, потом умываем лицо, руки, затем надеваем обувь и платье, и времени у нас проходит много. Четвертое. А там нет ничего такого. Там никто не призывает слуг, потому что всякий сам себе может помочь. Не требует многих одежд, не нуждается и в том, чтобы разогнать сон, но лишь только открыл глаза, вследствие трезвенной своей жизни, походит уже на того, кто долгое время бодрствовал. Действительно, когда сердце, не будучи отягчено явствами, не погружается в земное, то оно не имеет нужды в долгом времени, чтобы воспрянуть, но тотчас является трезвенным. Руки их всегда чисты, потому что и сон их бывает благопристойным, Там не услышишь ни храпящих, ни зевающих, не увидишь ни раскинувшегося во сне, ни обнаженного, но все спят лежа благоприличнее, нежели бодрствующие. Все же это происходит от доброго настроения души. Они поистине святые, ангелы между людьми. И не удивляйся, слыша это, великий страх пред Богом не позволяет впадать им в глубокий сон и погружать в него душу. Но он, сон, как бы снаружи прикасается только для успокоения их. А если таков их сон, то по необходимости таковы должны быть и их сновидения. Они не бывают исполнены мечтаний и страшных видений. Но вот, как я сказал, пропоет петух, и тотчас приходит настоятель, и ногою, просто толкнув лежащего, поднимает всех, потому что там не позволяется спать нагим. Встав, они тотчас становятся в ряд и с великим согласием и мелодической стройностью поют пророческие гимны. Ни гусли, ни свирель, ни иное какое-либо музыкальное орудие не издает такого звука, который можно слышать в глубокой тишине и в пустыне, когда поют эти святые люди. И самые эти песни плодотворны и исполнены любви к Богу. Во время ночи говорится: «Воздвигните руки ваши к Богу» — Псалом 133, стих 2. И опять: «От нощи утренюет дух мой к Тебе, Боже, за не свет повеления Твоя на земли. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня, и не оставь меня, Боже, Спаситель мой». Псалом 29, стих 9. Поют они и песни Давидовы, исторгающие обильные потоки слез. Ведь когда воспевал он их, говоря: «Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою» — Псалом 6, стих 7. И опять: «Я ем пепел, как хлеб» — Псалом 101, стих 10. И опять: «Что есть человек, что ты помнишь его» — Псалом 8, стих 5. «Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень» — Псалом 143, стих 4. Также: «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается» — Псалом 48, стих 17. И опять: «Бог, вселяющий единомысленное в дом, Бог одиноких вводит в дом» — Псалом 67, стих 7. Также: «Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей» — Псалом 118, стих 164. И опять: «В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои» — Псалом 118, стих 62. Также: «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня» — Псалом 48, стих 16. И еще: «Если я пойду и долиную смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной» — Псалом 22, стих 4. И опять: «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень» — Псалом 90, стихи 5 и 6. И опять: «Считают нас за овец, обреченных на заклание» — Псалом 43, стих 23. Тогда выражал пламенную свою любовь к Богу. А когда опять они поют вместе с ангелами, потому что и ангелы тогда поют, говоря: «Хвалите Господа с небес» — Псалом 148, стих 1. Между тем, как мы в это время зеваем, чешемся, храпим или просто лежим навзничь и придумываем тысячи обманов, то какое благо приносит им то, что они в этом проводят всю ночь? Когда же начинает рассветать, тогда они, наконец, отдыхают, и в то время, как мы начинаем свои дела, они имеют час отдыха. С наступлением дня каждый из нас, позвав другого, ведет с ним речь о дневных расходах. Затем один выходит на общественную площадь и является к начальнику, дрожит, боится наказаний. Другой идет на зрелище, иной к своим занятиям. Между тем они, окончив утренние молитвы и песнопения, обращаются к чтению Писаний. Есть между ними и такие, которые научились списывать книги. Каждый из них, заняв одно отдельное жилище, постоянно упражняется в молчании. Никто не суесловит, никто ничего не говорит. Потом совершают они третий, шестой, девятый час и вечернее молитвословие. И, разделив день на четыре части, по окончании каждой из них прославляют Бога псалмопениями и гимнами. Тогда как все прочие обедают, смеются, забавляются, преисполняют себя излишними яствами, они занимаются пением гимнов, не имея времени ни для трапезы, ни для чувственных удовольствий. И после обеда опять принимаются они за те же упражнения, подкрепив себя сперва сном. Миряне и днем спят, а те и ночью бодрствуют. Воистину они сыны света. Первые, проведшие большую часть дня во сне, становятся тяжелыми, а последние, до позднего времени оставаясь без пищи и занимаясь гимнами, все еще трезвятся. Когда же наступает вечер, первые спешат в бани и на увеселение, а последние, освободившись от трудов, наконец садятся за трапезу и не поднимают толпы слуг, не бегают по дому, не производят шума, не предлагают множество блюд, распространяющих запах мяса, но подают одни только хлеб и соль, а другие прибавляют еще елея. У иных, более немощных, подаются еще травы и овощи. Потом, посидев немного времени, или скорее завершив день пением гимнов, каждый из них опочивает на постели, приспособленный к тому, чтобы найти на ней не негу, а только успокоение. Нет там ни страха перед правителями, ни надменности, свойственной вельможам, ни рабской боязни, ни женского шума, ни детского крика, нет там множества сундуков, ни излишнего скопления рис, ни золота, ни серебра, нет у них ни внутренней, ни внешней стражи, нет ни сокровищницы и ничего такого, но все исполнено молитвы, все гимнов, духовного благоухания. Там нет ничего плотского. Не боятся они нападения разбойников, потому что не имеют ничего такого, чего могли бы лишиться. Денег нет, есть только тело да душа. Если бы ее отняли у них, то принесли бы им не вред, а пользу. «Ибо для меня, — говорит апостол, — жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 21. Они отрешились от всех уз, глаз радости и спасения в жилищах праведников. Псалом 117, стих 15. Пятое. Не слышно там ни воплей, ни рыданий. Под этим кровом нет таких огорчений, нет таких возгласов. Умирают, конечно, и у них, потому что по телу они не бессмертны, но смерти не почитают смертью. И отошедших провожают с гимнами, называя это сопутствованием, а не выносом. Как скоро становится известным, что кто-нибудь скончался, сейчас настает великая радость, великое удовольствие. Вернее же, никто даже и сказать не смеет, что такой-то скончался, но говорят, такой-то достиг совершенства. Потом бывает благодарение, великое словословие и веселье. Причем каждый молится, чтобы и ему иметь такую же кончину, таким же образом выйти из этой борьбы, опочить от трудов и подвигов и узреть Христа. Если же кто заболеет, то не слезы, не стенания, а опять молитвы. И часто не руки врачей, а одна вера восстанавливает болящего. Но если понадобится и врач, то и тут является великое любомудрие, великое терпение. Не предстоит жена с распущенными волосами, не присутствуют дети, оплакивающие свое еще не наступившее сиротство, не упрашивают умирающего господина рабы, чтобы он как-нибудь обеспечил их. Душа его свободна от всего этого и смотрит только на одно, на последний вздох, как бы отойти возлюбленную Богом. Если и приключается болезнь, то приключается не от обжорства и не от пьянства. Но и самые причины болезни бывают достойны похвал, а не осуждения. Равно как и самые болезни. Болезни происходят или от бдения, или от усиленного поста, или от других таких же причин, почему и легко излечиваются. Для излечения всех этих недугов им довольно только не в такой степени трудиться. Шестое. Иной спросит: «А скажи мне, умывал ли кто-нибудь ноги святых в церкви? Можно ли и здесь найти таких?» Можно и очень можно. На том основании только, что мы описывали жизнь этих людей, не станем пренебрегать теми, которые пребывают в церквах. Много таких часто бывает и среди церквей, но они скрываются. Следовательно, мы не должны презирать их за то, что они ходят по домам, отправляются на торжище и занимают начальнические должности. «И Бог заповедал это: защищайте сироту, — говорит он, — вступайтесь за вдову». Книга пророка Исаии, глава 1, стих 17. Много путей добродетели, подобно тому, как многоразличны бывают и жемчужины, хотя все они называются жемчужинами, но одна светла и со всех сторон кругла, а другая этой красоты не имеет, а имеет другую. Какую же именно? Подобно кораллу, искусно обделанному, они имеют продолговатый вид, выточенные углы и другой цвет, гораздо приятнее белого. Именно одни имеют зеленый цвет, который гораздо красивее всякой зелени, другие свежестью краски уподобляются цвету крови, третьи бывают синее моря, иные блистательнее пурпура. Можно находить бесчисленное множество и других, которые столь же разнообразны, как цветки, и уподобляются цвету солнечных лучей. Таковы и святые. Именно одни стараются усовершенствовать самих себя, другие содействуют устроению церквей. Хорошо поэтому сказал апостол: если умывала ноги святым, помогала бедствующим. Он сказал это с той целью, чтобы всех побудить к подражанию. Поэтому и мы поспешим исполнить это, чтобы и мы могли похвалиться тем, что умывали ноги святых. Если же надобно умывать им ноги, то тем более следует подавать им из рук деньги и заботиться о том, чтобы это оставалось тайным. «Пусть левая рука, — говорит Господь твоя, — не знает, что делает правая». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 3. «Зачем берешь с собою тысячи свидетелей? Пусть не знает об этом ни слуга, ни, если можно, жена». Много бывает соблазнов со стороны лукавого. Часто случается, что прежде она никогда не препятствовала, а тут станет препятствовать, или вследствие тщеславия, или вследствие чего-либо другого, потому-то и Авраам, несмотря на то, что у него была достойное удивление жена, намереваясь принести в жертву сына, скрыл это от нее, хотя и не знал, что должно было произойти, так как он был уверен, что действительно принесет его в жертву. Но что сказал бы на это человек из толпы народа? Не сказал ли бы он: кто тот, который решается сделать это? не обвинил ли бы его в бесчувственности и жестокости. Жена не сподобилась даже посмотреть на свое дитя, слышать последний его вопль, взглянуть на него, когда он будет испускать дух. Он взял и повел его, будто пленника. Но ни о чем таком не помышлял этот праведник, воодушевившись любовью. Он не видел ничего другого, кроме того, как бы исполнить то, что было ему заповедано. И не было там ни раба, ни жены. Он даже и сам не знал, что произойдет, но старался принести вполне чистую жертву, не оскверненную ни слезами, ни противоречием. Смотри же, с какой кротостью спрашивает его Исаак, и что говорит ему. Вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения? Что же, отвечает отец, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. Бытие, глава 22, стихи 7 и 8. Это сказано было и как бы пророчески, то есть, что Бог узрит себе сына во всесожжение, и так тогда случилось. Но для чего, скажи, скрываешь ты это от имевшего быть закланным? Конечно, скажешь, я боялся, чтобы он не был поражен ужасом, боялся, чтобы он не явился недостойным, видишь ли, с какой точностью все он делал. Следовательно, хорошо сказало Писание, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, Евангелие от Матфея, глава 6, стих 3. То есть, хотя бы мы смотрели на кого, как на собственный член, однако не должны без крайней необходимости спешить открывать ему свои намерения, потому что от этого происходит много бед, и кто увлекается тщеславием, тот часто встречает в этом препятствие. Потому мы должны, если можно, скрываться и от самих себя, чтобы могли стяжать обетованные блага благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков.